познакомила моя коллега Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. В России началась осенняя призывная кампания. Сегодня в Москве пройдет шествие за профессиональную армию. Россия приостанавливает плановый вывод военных из Грузии. В Москве продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, культуры, международных еженедельников, исторический календарь на неделю и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Сегодня в России начинается осенний призыв вооруженные силы. Примерно через 2 часа в Москве пройдет шествие за профессиональную армию. Его участники соберутся у метро «Чистые пруды». Сначала запланирован пикет у памятника Гоголю, а далее само шествие пройдет по Мясницкой улице. В акции примут участие движение «Российские радикалы», «Объединенный гражданский фронт», «Московское молодежное яблоко», «Движение «Мы» и «Пора». Московская мэрия не дала согласия на проведение шествия, и его участники готовы к тому, что их будут задерживать милиционеры. И вот что рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой, активистка движения «Лига за отмену призыва», одна из организаторов шествия за профессиональную армию, Мария Смирнова.
Поскольку акция не санкционирована, но мы предупреждали всех людей, которые изъявили до этого желание принять участие в акции, о том, что они потенциально могут понести административную ответственность по статье 20.2 КОАП в размере штрафа от 500 до 1000 рублей. Мы не думаем, что придет очень много народу, но рассчитываем вывести на эту акцию порядка сотни-двух человек.
А почему московские власти не дали разрешение на проведение акции?
Во-первых, у нас уведомительный порядок проведения манифестации. А во-вторых, мэрия аргументировала свой отказ тем, что якобы Мясницкая улица – это слишком оживленная магистраль в воскресенье, и перекрыть движение по этой улице на 1 час просто не представляется возможным. По-моему, это очень смешная причина, звучит откровенно издевательство. Естественно, каждый из нас, из тех, кто идет на эту акцию, отдает себе отчет в том, что власть могут нарушить тот самый закон о собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях и пикетировании. И мы можем оказаться в отделении на какое-то время, понести ответственность за наши действия.
Акция проходит под лозунгом «За профессиональную армию».
Добровольная профессиональная армия – это понятно, что такое. Чтобы люди, которые служили в армии, делали это своей профессией, получали за это нормальные деньги и служили по собственному желанию, по призванию, а не по принуждению. Собственно, за это выступаем все мы.
Чем вас не устраивает современная российская армия и к чему вы призываете 18-летних молодых людей, которым скоро туда идти?
Я призываю 18-летних молодых людей в первую очередь подумать, кем бы они хотели стать, и в соответствии с этим строить свои дальнейшие планы на жизнь. Потому что, как показывают статистические данные, очень многие ребята, которые сначала служат в армии, потом не поступают в университет по разным причинам, и очень многие ребята, которые уходят в армию из университета, потом не заканчивают высшее образование. Не говоря уже об огромных небоевых потерях в современной армии. В принципе, эти цифры общеизвестны. Каждый год в российской армии гибнет около 3000 молодых ребят от издевательств, доведений до самоубийства, от дедовщины. Чем еще меня не устраивает современная российская армия, помимо того, что там калечат огромное количество ребят, причем не только физически, но и морально уродуют их, потому что они приходят оттуда часто не способными адаптироваться к гражданской жизни. Помимо этого, современная российская армия просто не боеспособна, потому что когда на территорию российской армии падают ракеты в соседнее государство, там, Кореи, да, наше армейское начальство узнает об этом из интернета, это просто что-то совершенно беспрецедентное. Как такая армия сможет защитить Россию в случае чего, совершенно непонятно.
Почему вы, девушка, вступили в Лигу за отмену призыва?
Во-первых, у меня есть сын. Он пока еще, конечно, маленький. Пока нам еще достаточно долго ждать того самого часа, которого с таким ужасом ожидают матери по всей России. Тем не менее, учитывая то, сколько лет нам уже обещают перейти в профессиональную добровольную армию, кажется, с 93-го года, до сих пор положение в армии не меняется, по-моему, становится все только хуже и хуже. Поэтому я не уверена, что за 15 лет чего-нибудь изменится. Думать и действовать надо уже сейчас. Нельзя ждать, что кто-то сделает это за тебя.
С одним из организаторов шествия за профессиональную армию Марии Смирновой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Россия приостанавливает плановый вывод своих военных из Грузии. В то же время здание российского посольства в Тбилиси практически опустело. Ситуация в Грузии пока не получила оценки со стороны ООН. Совет Безопасности перенес принятие заявления по этому вопросу. А самолет с сотрудниками российских учреждений из Тбилиси приземлился на подмосковном аэродроме Раменское. Накануне лайнеры МЧС 2 рейсами вывезли из Тбилиси около 100 человек. О ситуации в Грузии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Процесс эвакуации персонала российского посольства из Грузии завершен. Из Тбилиси вылетел последний самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Грузинское телевидение постоянно демонстрирует душераздирающие кадры, как уставшие женщины и дети сидят на чемоданах в ожидании внепогодного самолета. В огромном здании российского посольства в престижнейшем районе Тбилиси в Оке остались только два консульских работника. Их миссия – защищать права граждан России, все еще остающихся в Грузии. У здания посольства печально прогуливаются несколько грузинских граждан, которые все еще надеются на чудо, то есть на то, что вдруг неожиданно российское консульство выдаст им российские визы. Кстати, российское посольство в Тбилиси находится рядом с созданием штаба группы российских войск в Грузии. Было бы правильнее сказать, что это военная база России в самом центре грузинской столицы, территория в несколько гектаров, защищенная высоким металлическим забором. Представители правоохранительных структур Грузии утверждают, что из здания штаба ГРВГ в здание посольства давно прорыт потайной ход, с помощью которого, несмотря на тройное кольцо грузинской полиции, ставшего легендарным подполковника ГРУ Пичугина, выдачи которого добивалась МВД Грузии, сумели перевести в здание посольства, а затем тайно отправить в Россию. Российская сторона эту информацию никак не комментирует, то есть не подтверждает, но и не опровергает. Накануне министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили заявил, что некоторых российских агентов, подлежащих аресту в связи с делом о шпионаже, российское военное командование, по всей видимости, спешно эвакуировало из Грузии самолетами МЧС, опасаясь того, что арестованные офицеры могут указать на них как на сообщников. Министр обороны страны Ираклий Окуруашвили резко отреагировал на заявление командующего Северокавказским военным округом о приостановке вывода российских войск из Грузии. По словам Ираклия Окуруашвили, российские войска покинут Грузию по согласованному графику. МИД Грузии заявил в Москве решительный протест в связи с проведением широкомасштабных военно-морских учений в непосредственной близости от грузинского побережья. Эта акция воспринимается как попытка запугивания. Министерство внутренних дел продолжает публиковать материалы, свидетельствующие о связи российских офицеров с диверсантами, которые осуществили в прошлом году несколько терактов на территории Грузии. В частности, в ходе разговора по телефону резидент ГРУ на Южном Кавказе Анатолий Синицын, живущий в Армении, спрашивает у одного из граждан Грузии, действительно ли грузинские спецслужбы арестовали его бывших подопечных из части специального назначения Министерства обороны Южной Осетии, которые обвиняются в организации терактов в Горе 1 февраля 2005 года, когда в результате взрыва машины, начиненной тротилом, рядом со зданием краевого отделения полиции, несколько человек погибли и десятки человек получили ранения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста против обязательной службы в армию, приуроченной к началу осеннего призыва. В Москве левые радикалы собираются сегодня на ежегодный марш «Антикапитализм-2006». Более 1000 человек приняли сегодня участие в митинге, организованном в Екатеринбурге Российской партией пенсионеров. Завершился вывод израильских войск с юга Ливана. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Гость – народный артист СССР Лев Дуров, ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор программы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода». В Москве продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Несколько десятков человек, находящиеся в недостроенном здании на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Акция началась 25 сентября с митинга на Горбатом мосту возле Дома правительства. Хроника событий в репортаже Веры Володиной.
Голодовка продолжается. Люди по-прежнему требуют, чтобы правительство приняло специальное постановление по пострадавшим вкладчикам социальной инициативы. Но никакой реакции от первых лиц государства на голодовку отчаявшихся людей до сих пор нет. За эту неделю их посетили представители Государственной Думы и Общественной Палаты. По инициативе нескольких депутатов Госдумы от «Единой России» подготовлены проекты обращений Думы к председателю правительства, генеральному прокурору и председателю Высшего арбитражного суда. Полсотни голодовщиков голодающих — это жители самых разных регионов России, говорит Евгений Лапин из Нижнего Новгорода.
Нам необходимо в первую очередь добиться того, чтобы нас признали не какими-нибудь там ММшниками или там дурачками, которые влезли куда чего попало. У нас есть конкретные инвестиционные контракты, в которых есть печати мэра, печати Министерства обороны. Только из-за этого я в это дело вложил деньги. Мы хотим, чтобы наши гарантии были заверены правительством получения квартир.
Ольга Антонова из Воронежа.
У нас было выделено 6 строительных площадок. Вкладчиков всего 335 человек. 130 миллионов собрано. За это время ничего не построено. Только на одной площадке заложен фундамент. И то на 70%. Вдобавок у нас разворовано очень много денег сотрудниками социальной инициативы на месте. В частности, у нас такой произошел вопиющий факт, когда сейчас на стройку был наложен арест генпрокуратурой на незавершенное строительство. Директор филиала в мае месяце этого года его умудрился как-то оформить через ГУЮ и продать, о чем мы сообщили в Генеральную прокуратуру. Но на это нам сказали, что не видим состава преступления в этом.
Тем временем Генеральная прокуратура сообщила о расследовании уголовного дела в отношении президента Командитного товарищества социальной инициативы и компании Николая Карасева, который, цитирую, путем обмана и злоупотребления доверием получил от вкладчиков значительные денежные средства, инвестированные в строительство более 170 объектов недвижимости. По делу в настоящее время допрошены и признаны в качестве потерпевших свыше 5000 человек. Кроме того, возбуждено 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов командитного товарищества. По неофициальным данным, число пострадавших от этой компании не менее 25 тысяч семей. Поддержать голодающих каждый вечер приходят другие соинвесторы. Виктор Мельчиков из Подмосковья.
Здесь разные соинвесторы. И соинвесторы, пострадавшие от покупки жилья и паевых фондов, коммерческих проектов. Я пострадал от деятельности компании, которая работала с Министерством обороны. Таких провальных объектов по Министерству обороны мы знаем 7. Наша просьба Министерства обороны провести ревизию, сколько же пострадало, мы ответ не получили. Люди доведены до отчаяния, и это единственное, что они могут сейчас в данной ситуации. На все другие обращения, вот сколько они писали, или нет ответов, или ответы такие, что, ну извините, абсолютно не вписываются ни в действующее законодательство, не в процессуальный кодекс, не просто в положение о прокуратуре. Прокуратура не видит со стороны прокуратуры у нас все замечательно. А если кто чего-то не понял, так они повторяют, а у вас все хорошо. Считаю, что это единственная возможность привлечь внимание правоохранительных органов, государства, президента, в конце концов, правительства.
Поскольку участники акции протеста не получили того, что требуют, голодовка продолжается. Сегодня они шутят невесело, доживем до понедельника. Сергей Королев, член правления Координационного совета пострадавших вкладчиков, социинициативы.
Мы будем ждать не понедельника, мы будем ждать реакции властей. Надеемся, что это все закончится не методом дубинок, да, не методом разгона людей, а методом решения этой социальной проблемы.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
На этой неделе в Петербурге проходили мероприятия, связанные с церемонией перезахоронения императрицы Марии Федоровны. Некоторые наблюдатели полагают, что необычный размах и пышность траурных процедур связаны с тем, что проект перезахоронения праха супруги Александра III осуществлялся под патронажем жены нынешнего президента Людмилы Путиной. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Александра Дядина.
По прибытию из Дании в Россию первые два дня гроб с прахом императрицы Марии Федоровны находился в Петергофе, в церкви святого благоверного великого князя Александра Невского. Поклониться праху императрицы за два дня сюда пришли около 5000 человек. Среди инициаторов перезахоронения праха Марии Федоровны был князь Николай Романович Романов.
Все началось 5 лет тому назад. Старший из потомков императрицы, князь Михаил Андреевич, и я узнали, что есть желание в России, чтобы гроб императрицы был перевезен в Россию, что было совершенно правильно. Ну, конечно, первым делом надо было узнать, есть ли на это согласие датской королевы. Я получил аудиенцию от королевы, и она мне ответила, да, ничего не имею против, если это желание Романовых. Я направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Российское правительство и датское правительство начали разговоры о процедурах, как оформить вот эту церемонию.
И вот 28 сентября прах Марии Федоровны проделал свой последний путь по российской земле. От готической капеллы в Петергофе через Царское село в Исаакиевский собор. Это обязательное условие церемонии. Последний путь императрицы должен был точно повторить ее первое петербургское путешествие. На улицах Петербурга российские флаги с траурной лентой, вдоль дорог тысячи горожан и 3000 военнослужащих Ленинградского военного округа. Организаторы постарались вплотную приблизить ритуал к образцам императорской России. Хотя о монархических настроениях, как сказал директор Государственного Эрмитажа Борис Петровский, говорить не приходится.
Тут дело не в монархических настроениях. Мы имеем дело с таким персонажем русской истории, чьи дела являются образцом, человек крепчайшего характера. Кроме того, эти церемонии очень красивые, тщательно отработаны. Нам не хватает, на самом деле, церемоний. Мы все растеряли. Нам бы надо вот на этих церемониях учиться отмечать день снятия блокады и многое другое, что у нас как-то все распадается. Просто нам нужно больше таких церемоний.
Среди участников церемонии около 60 представителей семьи Романовых. В основном они держатся вместе, но чувствуется определенная напряженность во взаимоотношениях. Княгиня Мария Владимировна, провозгласившая себя великой княгиней, а своего сына престола наследником, стоит с небольшой группой поддержки чуть в стороне. С ее притязаниями на российский престол не согласны многие другие члены семьи Романовых. Руководитель ассоциации дома Романовых князь Николай Романович Романов не раз заявлял, что по законам о престолонаследии сегодня никто из здравствующих Романовых не имеет права называться великим князем или великой княгиней, а значит и претендовать на престол. Тем не менее, церемония собрала в Петербурге не только представителей российской царской династии, но и королевских домов Дании, Великобритании. Здесь же представители сегодняшней российской власти. И атмосфера благочестия, как признался глава комиссии по вопросам правопорядка и законности законодательного собрания Петербурга Аркадий Крамарев, захватила многих.
Слава Богу, мы возвращаемся ко многим вещам, которые нам надо не отбрасывать и не отвергать, потому что это наши основы. И то, что мы высказываем уважение императрице, это является противодействием многим тлетворным и гнусным воздействиям, которые столько их образовалось за наше время. Я принимаю это очень положительно. Это как-то даже не хочется употреблять такое слово, но благостно.
После панихиды процессия по Адмиралтейской и Дворцовой набережным движется к Петропавловской крепости. Там ее встречает звон колоколов. В соборе святых Петра и Павла Алексей II молится за упокой души Марии Федоровны. Рядом с представителями дома Романовых датский кронпринц Фредерик с супругой. Любопытное совпадение. 140 лет назад невеста русского императора отправилась из Дании в Петербург без родителей. Король и королева не смогли поехать, и принцессу Дагмар в путешествии сопровождал брат, наследник престола. 140 лет спустя, в последний путь, ее снова сопровождает принц датский. Саркофаг устанавливают рядом с могилой Александра III. В момент установки надгробия раздается 31 артиллерийский залп с Петропавловского бастиона. Еще со времен Петра I монархов хоронят под артиллерийский салют. Петербургская погода, нередко вносящая в нашу жизнь неприятные коррективы, в эти три дня была в основном солнечной и теплой. Организаторы церемонии видят в этом добрый знак. Все-таки событие не столько траур, сколько радостное. Исполнилась последняя воля императрицы и перевернулась еще одна очень драматичная страница российской истории. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве на Воробьевых горах актеры Российского академического молодежного театра и студенты МГУ накануне провели субботник, очищали от граффити и других повреждений мемориал Герцена и Огарева. Идея своими силами вернуть памятнику первоначальный облик принадлежит британскому драматургу Тому Стоппарду, который также принял участие в импровизированном субботнике. С подробностями Никита Татарский.
На самом деле реставрация памятника началась за три дня до официального субботника. Для того, чтобы гости и участники смогли оценить объем проделанной работы, повсюду были развешаны фотографии прежнего изуродованного мемориала. Так что официальному мероприятию досталось символическое очищение лиц Герцена и Огарева от надписей и украшений. Актеры Рамты сейчас работают над масштабной постановкой трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии», почти документального произведения о судьбе Бакунина, Белинского, Тургенева, Огарева, Герцена и многих других мыслителей и романтиков. Режиссер постановки, руководитель театра Алексей Бородин, рассказывает о том, как было принято решение о реставрации памятника.
Мы очень благодарны Тому не только за то, что мы имеем такой потрясающий драматургический материал. До нас с вами здесь побывал он. Первое, что он сделал, когда приехал в Россию, он приехал сюда, на Воробьевы горы. Что он увидел? Он увидел этот памятник, эту стелу, посвященную Герцену и Огареву, потому что, как вам известно, здесь два мальчика, 13 лет, дали клятву, что они посвятят свою жизнь сопротивлению, самодержавию. Эти мальчики остались, как вы знаете, в истории. И когда сюда Том приехал, он был, конечно, сражен. Эта стела была в состоянии достаточно ужасном. И мы обратились, естественно, к вышестоящим организациям с тем, что давайте что-нибудь сделаем с этим делом. Вы примете участие? Нам было сказано, что сейчас не до того. Понятно, что дел много, и, собственно говоря, кому нужна эта стела. Мы обратились за помощью какой-то материальной, естественно, мы ее не получили. И тогда театр нашел людей, которые вложили свои собственные частные деньги на то, чтобы совершить эту работу. Потому что, к сожалению, мы сами не можем это сделать. Это обязательно надо обратиться к организации, которая профессионально это может сделать. Тут нужны растворы какие-то определенные. И мы собрались здесь, чтобы провести эту работу. Мне кажется, для нас с вами эта акция серьезная. Потому что, во-первых, она достаточно утопическая. А так как вера в утопии, это, мне кажется, все-таки нам напоминает о том, что некий утопизм в виде людей, а не только рациональное, а то, что почти не имеет смысла. Потому что никто из нас не гарантирован, что через несколько месяцев мы приедем сюда и увидим картину почти ту же.
Полностью реставрационные работы будут закончены через 2 недели. Том Стоппард, специально для участия в субботнике, прибывший в Москву раньше намеченной даты, с метлой в руках рассказывал о том, каким он увидел мемориал впервые. Я пришел сюда тогда для того, чтобы просто постоять на том самом особом месте. Я даже не знал, что здесь есть памятник. Для меня это было что-то вроде паломничества. И вот я приехал и с удивлением обнаружил не только сам мемориал, но и состояние, в котором он находился. Я испытал неприятное чувство. Куча мусора, все эти надписи. Я подумал, ничего, это и есть сегодняшний мир. Сейчас здесь все уже выглядит намного лучше. И будет еще лучше. Александр Герцен – это, возможно, первый человек в России, назвавший себя социалистом в современном понимании этого слова. Он и Огарев, и это место – все это начало радикального приключения. Журналисты все пытались добиться от актеров, а как же политическая или, на худой конец, педагогическая составляющая акции? Участники субботника только растерянно улыбались и пожимали плечами. Наконец, Алексей Бородин признался, что ему все-таки хотелось бы верить в некоторый назидательный эффект.
Мы на это наивно надеемся. Я не думаю, что эта акция может такой привод, это конкретно, или хотя бы еще несколько таких акций, они произведут какую-то в этом смысле какое-то движение. Но вместе с тем, знаете ли, камень точит вода. Здесь вот пафоса в принципе нет, как нет его у Тома. И поэтому я надеюсь, что вот когда искренние какие-то движения, такие, скажем, творческого человека, такого как Стоппард, или вот теперь мы присоединились к его вот этому отношению к этому ко всему, то я надеюсь, что все это, наверное, с другой стороны утопия, а с другой стороны, наверное, и нет.
О том Стоппард добавил, что он просто старый англичанин, и ему совсем не хочется никому говорить, как надо жить. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет рассказ о памятных событиях следующей недели. Также вы узнаете о завершившемся в Сан-Себастьяне международном кинофестивале, а Елена Архипова представит для вас обзор еженедельников. А я сообщу, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Журнал «Афиши Мир» в гостях у передачи «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченной к началу осеннего призыва. В Москве митинг под лозунгом «За профессиональную армию» состоится, несмотря на запрет столичных властей, заявили организаторы. В Москве сегодня пройдет также марш левых молодежных движений «Антикапитализм-2006». Среди участников акции – активисты авангарда «Красной молодежи», «Союза коммунистической молодежи», «Национал-большевистской партии». Завершился вывод израильских войск с юга Ливана. По сообщениям нескольких сот израильских военнослужащих, танки и другая бронетехника пересекли ливано-израильскую границу в ночь на воскресенье. Несколько тысяч международных миротворцев на юге Ливана контролируют соблюдение перемирия. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по странам Ближнего Востока в попытке разблокировать процесс урегулирования израильско-палестинского конфликта. В селе Чугуевка Приморского края в ночь на воскресенье произошел разлив 3000 тонн мазута. На месте происшествия работают спасатели. Под Хабаровском 16 человек пострадали в результате автоаварии. Перевернулся грузовик с солдатами срочной службы. В Екатеринбурге более 1000 пенсионеров собрались сегодня на митинг в рамках всероссийской акции «Марш против бедности». Митингующие требовали повышения пенсии и понижения стоимости услуг ЖКХ. Индия намерена передать Пакистану доказательства причастности пакистанской разведслужбы к недавним терактам в индийском городе Мумбаи. Дели призывает Исламабад принять меры в связи с предъявленными свидетельствами. Китай сегодня начал отмечать 57-ю годовщину образования Китайской Народной Республики.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Рост российской экономики, долгое время поддерживавшийся продажами нефти и газа, теперь существенно зависит не от энергетического сектора, а от производства в других областях, в том числе в сфере финансовых услуг. Об этом говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банка Мэрил Линч. В частности, по их мнению, достаточно слабый рост в нефтегазовом секторе в последние три года означает, что локомотивами экономического подъема России с 2005 года стали не энергетические секторы, прежде всего торговля и строительство. Вместе с тем, по мнению российских экспертов, национальная экономика, несмотря на заметные успехи последних лет, все еще диверсифицируется недостаточно быстро. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
В России очень большое население, 140 миллионов человек, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему. И, конечно, в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики.
Минимальный размер оплаты труда в России в 2007 году увеличится почти в два раза, с 1100 до 2000 рублей, сообщил председатель Государственной Думы Борис Грызлов после встречи с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В свою очередь, профсоюзный лидер считает, что в ближайшие два года в России должно произойти значительное сближение показателей минимальной зарплаты и прожиточного минимума, который сейчас составляет примерно 3,5 тысячи рублей в месяц. Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей, сообщил представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Алексей Абрамов. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По плану, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. Эксперты прогнозируют, что биржевая торговля газом в России имеет хорошие перспективы, поскольку независимые газовые компании страны сейчас, по сути, лишены возможности поставлять топливо на экспорт. Почему это происходит, рассказывает аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно, два года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Государственный концерн «Газпром» завершил покупку почти 20% акций компании «Новатэк», крупнейшего в России независимого производителя газа. В сообщении «Газпрома» в частности говорится, что приобретение пакета акций «Новатэка», динамично развивающейся газовой компании, позволит концерну использовать дополнительную ресурсную базу для обеспечения топливом российских потребителей. На долю всех независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится менее 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». Для России стратегической задачей является увеличение объема жилищного фонда на 40%, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Вместе с тем, по его словам, государство не строит утопических планов и намерено решать эту задачу по-новому, а не так, как в 60-х или 70-х годах прошлого века.
Сегодня, и эти данные известны, более 60% семей считают для себя задачей номер один улучшить жилищные условия. И другая цифра, она тоже известна, но тем не менее она показательна. Практически 80% людей считают признаком благополучного существования, признаком достатка, наличие собственной недвижимости в жилищной сфере. Чтобы эти запросы хотя бы в предварительном плане удовлетворить, мы должны увеличить общий объем жилищного фонда на 40%.
Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными электростанциями, рассматривает возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых энергоблоков Курской и Балаковской АЭС, заявил генеральный директор концерна. Сейчас в России разрешено только государственное финансирование атомной отрасли. Однако уже осенью, как ожидается, Государственная Дума России может принять законы, которые позволят частным инвесторам вкладывать средства в строительство АЭС без их участия в собственности, но под гарантией долгосрочных поставок электроэнергии по фиксированным ценам. Средний тариф на электроэнергию в России за 8 месяцев года вырос на 5,5% и составил примерно 95,8 копейки за 1 кВт-час. Об этом сообщило Министерство промышленности и энергетики страны. Наибольшее увеличение тарифа на 19,7% произошло для сельского населения – до 95,26 копейки, а наименьшее для промышленных потребителей – на 4,7% – до 89,36 копейки. Для городского населения тариф на электроэнергию с начала года вырос на 15,8% и составил 1 рубль 36 копеек за 1 кВт-час. Между тем, Федеральная антимонопольная служба страны по мере дальнейшей либерализации внутреннего рынка электроэнергии намерена ужесточить контроль в этой сфере экономики. Об этом заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.
Появляются новые аспекты, связанные с контролем экономической концентрации. То есть мы анализируем ситуацию на рынках с целью недопущения возникновения монопольных участников рынка. Это первая задача. И вторая задача, которая касается вопросов контроля цен в условиях свободного ценообразования, в том числе недопущения манипулирования ценами на электроэнергию.
Французская банковская группа Société Générale увеличила в два раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интеррос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой, состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк «Дельта Кредит», а также компания «Русфинанс», один из лидеров российского рынка потребительского кредитования.
О событиях в российской и мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит традиционная воскресная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
2 октября 1930 года в Париже в студии 28 прошла премьера сюрреалистического фильма испанца Луиса Бюнюэля «Золотой век». Несмотря на цензурные купюры, через два месяца префект парижской полиции запретил показ фильма, а его копии конфисковали. Власти возмутил основной конфликт фильма. «Золотой век», символом которого стала безумная любовь героев, борется с веком грязи, подпираемым религиозно-государственными институтами. Сценарий «Золотого века» написали Сальвадор Дали и сам Бюнюэль, но потом Дали отказался от совместной работы, сочтя критику католической церкви в фильме примитивной. Скандал вокруг картины подняли члены антиеврейской лиги, прерывавшие показ криками «Смерть евреям!». Затем они сорвали со стен холла кинозала полотна Дали, Хуана Миро, Макса Эрнста и Мэн Рея. Газеты «Фигаро» и «Друг народа» стали требовать запрета фильма.
3 октября 1705 года сподвижник Петра I Александр Меньшиков, руководивший строительством Петербурга, отдал распоряжение об открытии первого кабака в новой столице. Питейный дом устроили на Адмиралтейском острове у нынешней Дворцовой площади. Современник писал: «Пиво стоит там обыкновенно в огромных открытых катках, из которых теснящийся около них народ зачерпывает свою долю деревянным ковшом, а чтобы не проливать ничего даром, выпивает пиво над каткою, в которую стекает таким образом по бороде то, что не попало в рот».
4 октября 1959 года в городе Блэкпул родился Крис Лоу, клавишник известного британского поп-дуэта Pet Shop Boys. I don't know how, thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun, a love like paradise, how has it been? Threat of distant thunder, the sky was red, and waiting.
Октября 1728 года в Таннере, главном городе Йенского департамента, родился шевалье Деон де Бамон, дипломат и авантюрист. В Париже он получил степень доктора гражданского и канонического права, а также репутацию одного из самых опасных дуэлянтов Франции. Необычайная женственность Деона подсказала королю Людовику XV мысль отправить его в женском костюме тайным дипломатическим агентом ко двору императрицы Елизаветы Петровны. Франция добивалась союза с Россией. С этой миссией Деон справился прекрасно. В мемуарах «Шевалье» есть рассказ о доставке в Версаль копии так называемого «Завещания Петра Великого», которую он добыл из Петерговского секретного архива империи. Последнюю дипломатическую миссию Деон выполнял в Англии, но она завершилась скандалом, в результате которого Людовик XV потребовал от «Шевалье» до конца дней носить женское платье. Деон доживал свой век в Лондоне, давая уроки фехтования в дамском наряде.
6 октября 1910 года в Петербурге после 7-летнего перерыва состоялось первое организационное заседание объединения «Мир искусства». Среди его учредителей были Бакст, Александр Бенуа, Грабарь, Добужинский, Кустодиев. Председателем избрали Николая Рериха. И хоть объединение просуществовало до 1924 года, прежний дух в нем уже не возродился. Бенуа вспоминал: «Самая идея мира искусства, широкая, всеохватывающая, базировавшаяся на известной гуманитарной утопии, идея эта, столь характерна для общественной психологии конца XIX века, оказалась теперь несвоевременной. Непримирение под знаком красоты стало теперь лозунгом во всех сферах жизни, но ожесточенная борьба».
Октября 1885 года родился датский физик Нильс Бор, Нобелевский лауреат, один из создателей современной физики. Главное достижение Бора – создание современной концепции атома, согласно которой электроны вращаются вокруг ядра. Учителем и сподвижником Бора был Резерфорд, в манчестерской лаборатории которого датский физик сделал первые важные открытия. В 1916 году Нильс Бор вернулся на родину и возглавил в Копенгагене Институт теоретической физики, который расположился в историческом доме пивовара. Этот дом – подарок города выдающемуся ученому. После оккупации Дании германскими нацистами Бор тайно покинул родину и был доставлен сначала в Англию, при этом в самолете он чуть не погиб, а затем в Америку, где вместе с сыном Оге работал для манхэттенского проекта в Лос-Алмосе.
Это была наша постоянная рубрика «Исторический календарь». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве левые радикалы собираются сегодня на ежегодный марш «Антикапитализм-2006». Более 1000 человек приняли участие сегодня в митинге, организованном в Екатеринбурге Российской партией пенсионеров. Завершился вывод израильских войск с юга Ливана. Выборы разного уровня проходят сегодня сразу в трех европейских странах – Австрии, Боснии и Венгрии. Подробнее об этом в начале выпуска. В начале часа в выпуске новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди у нас обзор еженедельников. Кризисы в Восточной Европе. Кремль отпугивает западных инвесторов. Конец эпохи худых моделей. Мел Гибсон просит прощения у индийцев майя. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Елена Архипова.
«Восточная Европа. Возвращение в прошлое». Под таким заголовком Newsweek публикует статью о кризисе, охватившем страны бывшего советского блока. Все началось с массовых беспорядков в Венгрии, когда толпа хулиганов ворвалась в здание национального телевидения. Нанесенный ущерб оценивается в 500 000 евро. «Все, конечно, очень печально», — говорит директор отдела новостей, — «но это не настоящее лицо Венгрии». Возможно и так, но настоящее лицо страны трудно различимо. То же самое можно сказать и о других странах Центральной Европы, где показатели экономического роста, существующие только на бумаге, лишь маскируют политическую незрелость и финансовую некомпетентность. Стоило освободившимся от коммунизма государствам вступить в Европейский Союз, как их правительства прекратили проводить рекомендованную им разумную экономическую политику. Бюджетный дефицит Венгрии в этом году составил 10%. Это самый высокий показатель в Европе. В Польше уровень безработицы превысил 16%. В Чехии ожидают, что дефицит бюджета по сравнению с 2005 годом увеличится вдвое и, естественно, обвиняют во всем прошлое правительство. В каждой стране свои проблемы, но общая тенденция характерна для всех. Это стремление отложить необходимые реформы и, что называется, купить голоса избирателей, не рискуя вызвать недовольство сограждан. В течение 3 летних месяцев в Чешской Республике не смогли сформировать правительство, и в результате существующая ныне коалиция выглядит слишком слабой для проведения серьезных преобразований. Государственные расходы остаются непомерно высокими. В общем, с коммунистических времен в экономике мало что изменилось, заключает Newsweek.
Россия долго считалась раем, гарантирующим безопасность капиталовложений в нефтяную и газовую промышленность. Но на прошлой неделе Кремль бросил вызов компании Royal Dutch Shell, крупнейшему иностранному инвестору в сфере разработки энергоресурсов страны. Проект эксплуатации сахалинских месторождений был рассчитан на 20 миллиардов долларов, но природоохранное ведомство России обвинило компанию в нанесении вреда окружающей среде. На самом же деле, государственная монополия «Газпром» попросту стремится увеличить долю своего участия в добыче сахалинской нефти. По мнению Newsweek, очередь желающих вложить капиталы в энергоресурсы России после этого должна резко сократиться. К тому же ведущие нефтяные магнаты и политики страны уже высказываются по поводу того, что иностранные инвестиции их не слишком интересуют. В ближайшей перспективе российские нефтяные компании могут выиграть, но долгосрочные прогнозы еженедельника неутешительны. Если нефтяной бизнес в России станет рискованным предприятием, то желающих расставаться собственными деньгами вообще не найдется.
Прежде чем пенять манекенщицам на то, что они слишком худосочные, обратите внимание на фигуры толстосумов из мира моды, рекомендует Time. Менеджеры модельных агентств сразу по-матерински чутко предупреждают девушек, что они должны либо есть, либо работать, и совмещать эти два занятия ни в коем случае невозможно. Их предупреждают, что фотографов интересуют кожа и кости, а остальные выпуклости на теле только мешают. Оформители модных журналов говорят, что виноваты дизайнеры одежды, которые и определяют лимиты веса модели. Те, в свою очередь, оправдываются, ссылаясь на голливудские стандарты. К тому же задрапировать плоскую фигуру гораздо проще, чем придумывать одежду для дам с округлыми формами.
Что же думает обо всем этом рядовой потребитель, на которого работает огромная индустрия моды? Большинство женщин пытаются представить, как роскошное платье с картинки в журнале будет сидеть на ней. Но, устав от глубоких раздумий, приходят к выводу. «Я не знаю, кто эта оголодавшая кобыла на снимке, но уже заранее ее ненавижу». Пока трудно судить, изменится ли тенденция в модельном бизнесе. Во всяком случае, в Нью-Йорке во время недели моды манекенщицы напоминали щепки, которые остаются, когда эскимо уже съедено. Но после смерти от истощения модели из Южной Америки, которая скончалась прямо во время шоу, в Мадриде решили не приглашать на дефиле слишком худых девушек. В шотландском Эдинбурге заявили, что последуют этому примеру. Даже мэр Милана дала понять, что не будет возражать против введения запрета на работу манекенщицами девушкам с недостаточным весом. Пишет журнал «Тайм».
Актер Мел Гибсон всегда готов принести кому бы то ни было свои самые искренние глубокие извинения. Уже через день после того, как он сравнил Соединенные Штаты с обреченной цивилизацией майя во время рекламной кампании своего нового фильма «Апокалипта», Гибсон получил гневное послание от потомков древней цивилизации, в котором говорилось: «Возможно, наши предки и были обречены, но у нас есть своя гордость». Майя имеют небольшое землячество в Голливуде и строго следят за тем, чтобы их имидж не искажался. Поэтому Гибсону пришлось вновь оправдываться и выражать сожаление по поводу сказанного, пишет Newsweek в разделе «Сатира».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Сан-Себастьяне завершился международный кинофестиваль. О лучших фильмах программы рассказывает Андрей Плахов.
Первая реакция прессы и гостей была довольно смешанная, и даже все были в некотором шоке, потому что главный приз «Золотая раковина» фестиваля был разделен пополам между фильмами «Полумесяц» иранского режиссера Бахмана Джо Бади и французской картины женщины-режиссера Марсель Фогерон «Мой сын и я». Уже само это решение показалось странным, поскольку фестиваль не блистал фильмами-открытиями и вообще не представил какой-то очень высокий уровень кинематографа, поэтому решение разделить приз пополам, то есть наградить сразу два фильма, выглядело несколько странным. Но таково решение жюри, во главе которого стояла Жанна Моро. И возможно, что вторая картина, французская, попала в список главных лауреатов фестиваля, именно потому, что она французская. Кроме того, эта же картина «Мой сын и я» получила актерский приз. Натали Бай, сыгравшая женщину средних лет, мать взрослого сына в этом фильме. Это очень хорошая актриса, сомнений нет, и она, наверное, заслужила этот приз. Но присудить ему также главный приз было некоторой все-таки чрезмерности, судя по всему. Однако вторая половина приза, вот эта вторая часть «Полумесяц», если можно так выразиться, потому что второй фильм называется «Полумесяц», это иранский фильм, он действительно замечательный. Это картина, которая рассказывает об очень актуальных проблемах сегодняшнего Ближнего Востока, Ирана, Афганистана, Турции. Речь идет о проблемах курдов, которые перемещаются с одной территории на другую, с одного государства в другое, все время сталкиваясь с преследованиями, с репрессиями. И речь идет при этом о музыкантах, которые несут свое искусство, пытаясь донести его, в общем-то, до своих соотечественников, разделенных границами. Очень драматическая и в то же время очень поэтическая картина. Приз за режиссуру получил режиссер Том Де Чилло за фильм «Бредовый». Это известный американский режиссер, и он же награжден также призом за сценарий. Вот таково решение жюри фестиваля в Сан-Себастьяне, которое, наверное, будет подвержено, может быть, и каким-то критическим оценкам и вызовет споры, но, тем не менее, фестиваль состоялся, он завершился и показал несколько все-таки достаточно интересных явлений современного кинематографа.
Завершает нашу программу обзор американских музыкальных новостей, которые подготовила в Нью-Йорке Рая Валь.
Эта песня Мадонны «Love it or not» звучала в каждом шоу во время ее международного тура, который закончился в минувший четверг концертом в Токио. От Москвы до Ватикана, от католиков до мусульман и евреев на Мадонну во время этих ее гастролей набросились все. И только за то, что в своем новом шоу под названием «Confessions», то есть «Исповедь», одну из песен она, большая любительница эпатировать публику, исполняла распятой на гигантском зеркальном кресте. Шуму было много. Но теперь, когда все это позади, можно подвести итоги. А итоги прелюбопытные. И свидетельствуют они о том, что Мадонна во всех отношениях неординарная личность, в том числе и по части бизнеса. Ведь она знала, какую реакцию вызовет ее номер с распятием, и сознательно пошла на это, справедливо полагая, что скандальная аура, которую создали святые отцы вокруг ее гастролей, привлекает публику лучше любой рекламы. В результате, во время своего концертного турне, Мадонна провела больше 60 шоу. Около 1,5 миллионов человек купили билеты, чтобы увидеть ее на сцене. А общий доход от всех концертов составил 193 миллиона 700 тысяч долларов. Таким образом, только что закончившиеся гастроли Мадонны стали самыми прибыльными в истории шоу-бизнеса, во всяком случае среди женщин. На этот раз Мадонна не только побила свой собственный рекорд – 125 миллионов во время международного турне в 2004 году, но и обошла другую суперзвезду – Шер, заработавшую во время своей гастролей «Farewell» 192,5 миллиона. Правда, Шер, чтобы получить такую сумму, пришлось провести не 60, как Мадонна, а 273 шоу. Уже 7 лет проводится в Америке вручение так называемых «латинских Грэмми», и с каждым годом эта церемония становится все более популярной. Церемония вручения премии состоится на этот раз в здании Madison Square Garden в ноябре, но билеты на это зрелище уже давно распроданы, ибо выступать там будут сплошные знаменитости, включая суперзвезду Шакиру, получившую больше всех номинаций, в том числе и за лучший испаноязычный альбом года «Фиацион», в русском переводе «Устная фиксация». И последнее. Лауреат Оскара Джули Эндрюс получит почетную премию Национальной актерской лиги за пожизненный вклад в развитие кино. «Я растрогана до слез», — сказала 70-летняя актриса. «Это большая честь получить премию от своих». Эндрюс получила Оскара за лучшую женскую роль в своем дебютном фильме 1964 года «Мэри Поппинс». Она была также номинирована на Оскара за фильмы «Звуки музыки» и «Виктор и Виктория».
Это была Рая Валь с музыкальными новостями. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Время за рулем» из Екатеринбурга. Ведущая программы Евгения Назарец. А для тех, кто не сможет послушать программу сейчас, вы сможете услышать повтор в 4 утра. А на сегодняшнем выпуске «Свобода в полдень» работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
36 горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.